13:07 в студии Громадского радио. Продолжается дневной выпуск программы «Киев-Донбасс». Сегодня его ведут Сергей Стуканов, я Наталья Соколенко, и помогает нам звукорежиссер Дмитрий Смеян.
И в этом втором часе нашей программы традиционный проект «Точки опоры». И сегодня мы будем говорить о смыслах, как о таких точках опоры, без которых достаточно трудно продержаться на плаву нашей жизни. У нас в студии психолог, психотерапевт, сотрудник кафедры психологии Национального педагогического университета имени Драгоманова, а также исследовательского центра «Реалис» Вячеслав Халанский. И также у нас переселенка из Луганской области Елена, которая тоже нам поможет понять, каким образом смыслы обретаются. Но и самое главное, если случилась какая-то неприятность в жизни, какое-то горе, и мы попали в впадину, в эмоциональный, скажем так, тупик, это называется в психологии петля горя, то как обрести новые смыслы и не зациклиться? Вы можете подключаться к нашему разговору, можете задавать свои вопросы гостям студии. Я напомню телефоны 044-338-82-20 и 094-910-12-20. Начнем, наверное, с наиболее общего вопроса, который мы поставим Вячеславу Халанскому. Что такое смысл, почему он действительно является, может быть, самой основной опорой в нашей жизни?
Спасибо. Когда речь идет о смыслах, вообще первый, кто обратил на это внимание, это был Виктор Франкл. Это один из первых ученых таких, которые психотерапевту, который обратил внимание на смысл как главную потребность человека.
Тут надо напомнить нашим слушателям, Виктор Франкл сам пережил ужасы концлагеря, не одного концлагеря, лагеря смерти, и там вот открылось ему понимание, как важно держаться за
скорее
смысл.
Скорее всего, там он практиковал уже ту теорию, да? Которую он уже за 10 лет до попадания в концлагерь, в общем-то, открыл. Виктор Франкл, собственно, под смыслом понимал не абстрактную теорию, да, то есть это не что-то общее, а что-то конкретное. Особенность вот в понимании Виктора Франкла смысл — это не то, что дано, а это то, что человек открывает, то, над чем человек работает. И он не может быть, да, абстрактным, с одной стороны, то есть смысл жизни — любить людей, там, делать добро, творить добро и так далее. Но смысл жизни человек открывает как бы из себя. То есть он не дан извне, а он приходит изнутри. И, конечно, когда мы говорим «он приходит изнутри», мы подразумеваем более тонкие, сложные структуры. То есть, в первую очередь, это мышление или когнитивное понимание, да, когниции, то есть как мы мыслим, это эмоции, как мы чувствуем в связи с тем, как мы мыслим и так далее. Поэтому, когда мы говорим о смысле, мы говорим прежде всего, наверное, о ценностях. Ценности помогают или приводят нас к смыслу. Ну, например, я, например, здесь в студии. Да? Почему я здесь в студии? Почему я здесь оказался? Ну, наверное, какой-то был смысл того, что я сюда приехал, да, смысл стоял, наверное, в том, что здесь есть какая-то ценность. Ценность состоит в том, что можно, поделиться теми принципами, которые могли бы быть полезны, да, для кого-то. И вот эта ценность, она приводит к смыслу, то есть к некому такому конструкту, который и движет, собственно, моим поведением, да, и вот поэтому я здесь.
Вячеслав, хотелось бы как раз подробнее поговорить о петле горя, так, то есть когда что-то у нас неприятное случается, обычно это связано с потерями в нашей жизни. Мы теряем то ли любимых людей, то ли друзей, то ли работу.
То ли место жительства, как многие из нас.
Это тяжело переживается, и что происходит? Я думаю, в той или иной мере каждый из нас это ощущал. Происходит какое-то обесцвечивание. Все вокруг как будто теряет краски и становится незначительным, незначимым. Ты не имеешь как бы какого-то мотива утром встать и делать ту работу, которую тебе нужно сделать. Все теряет интерес. Давайте опишем эти состояния, какие они проходят стадии.
Наверное, было бы правильнее сказать не состояние, а процесс. процесс. Когда речь идет о состояниях, здесь уже речь идет о том, что ну, процесс проживания горя, он не происходит там, плодотворно, да, продуктивно. Конечно, многие критикуют на самом деле, ну, там, специалисты, многие критикуют, скажем, вот эту этапность, да, некоторые выделяют 3 этапа, некоторые 10 шагов и так далее, и так далее. И в своей практике я тоже вижу, собственно, смысл этого, ну, смысл выделения этих стадий, но с определенными особенностями, я ниже скажу. Может быть, момент такой. Первое, кто обратил внимание на эту стадийность, да, проживания горя, это была Элизабет Кюблер-Росс. Наверное, первая, которая помогла увидеть, как люди умирают вообще, вот какие стадии происходят, там, онкобольные и так далее. И выделяет, ну, в целом, да, если так сказать, в целом выделяет, наверное, вот основные стадии, это когда человек получает новость о том, что он болен, например, раком. Это первая реакция, это может быть реакция шока. Ну, в психологии такой специальной терминологии это называется копинговая реакция или защитная реакция. Происходит, может происходить такое некое онемение, да, вот, ну, шок, парализация. После стадии шока происходит отрицание. Человек может говорить, это не может быть. Не может быть такое, чтобы я заболел раком, то есть диагноз неверен, и, наверное, до самого последнего момента может отрицать. И следующая реакция, это может быть реакция агрессии, то есть когда я же сделал столько много, ну, доброго, я, может быть, обнаружил что-то важное в своей жизни, я вот понял смысл, тут я узнаю новость о том, что я болен. И агрессия может перейти либо аутоагрессия, то есть агрессия на себя, человек закрывается при этом. Это не очень, да, хорошая симптоматика, когда человек не говорит другим о своих переживаниях. Лучше, чтобы он там, может быть, проявлял эмоции, плакал и так далее, и так далее. Вот в нашей, наверное, культуре, вот, кстати, в последнее время об этом как-то я думаю, вот наблюдаю, горе, вообще переживания тяжелых эмоций, да, это как-то неприемлемо. Ну, все, знаете, вот бывает, там, родители детям говорят, там, да хватит плакать, ты же мальчик, там. То есть само горе, проживание горя, оно нивелируется, оно уменьшается. Уменьшается самозначимость этих чувств. Но они есть же, собственно, да.
И ваша рекомендация проживать, если хочешь плакать, значит, нужно плакать?
Нужно плакать, да. И немного ниже можем об этом сказать, но очень важно в этом смысле обращение к себе, что я чувствую при этом, потому что жизнь может проходить с ориентацией на то, что хотят другие люди, не плачь, не делай, не показывай, и так далее, и так далее. И вот агрессия, она может быть направлена на себя, человек может пить там, или какие-то, ну, скажем, формы проявления, например, агрессии, там, выраженные на свое тело, да, или может проявлять агрессию по отношению к кому-то. Потом наступает депрессия, то есть такой момент, когда, ну, ничего не хочется делать, такое обездвиживание. У человека вот это тусклый такой момент, да, вот как вы говорите, это самый такой, никаких красок, вот это уже точка, нижняя точка, да, вот куда можно спуститься, и ниже, наверное, уже кажется нет. Депрессия очень сложное чувство. Некоторые выделяют, что после депрессии происходит поворотная точка и выход из горя.
Вячеслав, вот хочу в этой части, в этой нижней, скажем, точке этого цикла вас прервать. Вот те материалы, которые вы нам предварительно отправили, чтобы мы не были такими невеждами в психологии, может быть. Вот есть еще такое понятие, как торги. Когда человек начинает торговаться, может, еще можно что-то изменить. Я просто вспоминаю древнегреческую мифологию, и там, по сути, пафос древнегреческого героя — это попытка не согласиться с волей богов, условно говоря, да, то есть фатум, который на самом деле человек изменить не может, но грек даже понимал, что это неизменно, но его задача, я все равно буду биться головой об стенку, я буду это менять, даже если чего бы мне это ни стоило. Вот в этой ситуации действительно, насколько важно человеку еще попытаться что-то менять, если это ситуация, которая ну, не касательно там, болезни рак, ну, а какая-то может быть ситуация, что ему кажется, что это все-таки в его руках, и что-то изменить. Вот насколько важно в этой ситуации еще продолжать, значит, бороться, или сразу же лучше смиряться и выходить из этой петли?
Два немножко разных состояния вы описали. Человек в депрессии, он не будет бороться, у него нет сил, собственно, бороться, да, то есть он просто вот лежит, он ничего не хочет делать. Здесь, скорее всего, вопрос будет состоять, наверное, в следующем. У меня будет продолжаться депрессия до тех пор, пока я требую от мира, от людей, чтобы они дали мне то, что я хочу. Ну вот эта точка, поворотная точка, о которой говорил Виктор Франкл, он использовал термин экзистенциальный поворот, он поставил вопрос другим образом. Не что я хочу от мира, а что мир хочет от меня. То есть что ситуация хочет от меня, что ситуация, как, о чем она спрашивает меня вот здесь и сейчас. Я позволю привести пример один, который Франкл переводил в своей практике, терапевтической практике, в Вене. К Франклу приходит очень известный врач. У него была проблема. Он потерял свою жену. Она умерла. Он ходил к психоаналитикам. Это Вена, центр психоанализа. Да? Но ничего не помогало. Вот он приходит к Франклу. Они говорили совсем немного. И он приходит и говорит: Франкл, я очень сильно страдаю. У него была действительно тяжелая депрессия. Там называют такой термин, специфически эндогенная депрессия. И Франкл слушал его. И Франкл говорит: я вижу, что вы сильно страдаете. Он говорит: да, Франкл, я сильно страдаю. Я столько времени потратил на психоаналитиков. И Франкл задает ему вопрос: скажите, пожалуйста, а если бы ваша жена умерла первой, точнее, вы первой умерли, а не она, что было бы с вашей женой? Была долгая пауза, Франкл говорит. И после этого он остановил и сказал: если бы я умер первым, она бы этого не выдержала. И тогда к нему пришел смысл. Смысл состоял в том, что он таким образом, может быть, спас свою жену от большего страдания, чем то, что он выдерживает. Поэтому, когда мы говорим ну вот об этой точке поворотной, наверное, здесь очень важно спросить, а что действительно жизнь от меня запрашивает, что жизнь просит, спрашивает меня, как я могу ответить на эти обстоятельства? Депрессия длится ровно столько, сколько мы требуем у жизни ответ на свой вопрос.
Спасибо. Действительно, очень мудро перевернуть ситуацию и посмотреть на нее. Да? Вячеслав Холанский, психолог. Итак, подведем наши промежуточные итоги. После некоторой утраты мы проходим различные стадии горевания, мы проходим отрицание того, что произошло, гнев и агрессию, торги и депрессию, и это нужно прожить. Так? Не нужно это подавлять. Это естественные, совершенно универсальные стадии, которые нужно прожить какое-то время.
Да, я не ответил на такой комментарий или вопрос, что значит торг. Торг — это когда человек, находясь вот в этой стадии депрессии, когда он пытается у жизни получить все-таки то, что он хочет, хоть каким-то способом. И тогда он идет на торг и говорит, вот если бы, например, если бы я точно знал, что я получу, например, там свое здоровье, которое отняли у меня там по разным причинам. Я готов там, не знаю, вложить там миллион долларов или там в детский дом и так далее. И идет вот такой торг, то есть покупать у судьбы то, что я хочу, но что невозможно в реальности сделать.
Ну вот после этой поворотной точки, как происходит дальше, какие этапы? И тут, кстати, я хочу еще раз уточнить, чтобы и наши слушатели поняли. Это типично для всех людей, вот эти вот стадии, вот состояния, проживания? Или же все-таки нет?
Да-да-да. Вот это хороший вопрос. Почему? Потому что на самом деле вот там ряд психологов, да, там ученых, они критикуют на самом деле вот эту стадийную модель. Скорее всего, речь должна идти не о стадиях, а о задачах на данный период. Потому что из практики, ну, многие мои коллеги говорят о том, что из практики можно, например, находиться, дойти до третьей стадии агрессии, а потом вернуться опять в состояние, например, не знаю, там, отрицания или наоборот. Здесь мы ориентируемся больше не на наложенную вот такую схематизацию, да, здесь мы отталкиваемся от таких глубоких переживаний, от чувств, которые есть у человека, поэтому они присущи всем, ну, собственно, это такая некая закономерность, но мы ориентируемся всегда на задачу, то есть с чем человек приходит или о чем он говорит.
Вы слушаете «Точки опоры». Это проект в программе «Киев-Донбасс». Мы хотим напомнить телефоны в студии 044-338-8220 и 094-910-1220. Если вам нужна помощь в поиске организации по гуманитарным, психологическим, правовым вопросам, вы можете позвонить нашему администратору нашего проекта по телефону 050-278-7195. Больше контактов вы можете найти на страничке адреса помощи на сайте хроматскийрадио.орг. Ну и мы хотим, наконец, в нашем разговоре предоставить слово нашей гости Елене, переселенке из Луганской области. Елена, ну, я думаю, не стоит многими словами описывать все-таки те процессы эмоциональные, которые переживали переселенцы. Все-таки как это в вашем личном опыте проходило? Действительно ли вы отмечали в себе вот эти вот стадии петли горя?
Ну, скажу, что, может быть, где-то еще я не совсем все это пережила, а где-то еще, может быть, застряла, может быть, потому что так случилось, что очень много потерь, знаете, как когда имеешь все. Да, вот в моем случае это 12 лет прекрасного брака, удачная семья, дочь, родители, стабильность, свой бизнес, когда это все расцветает, все прекрасно, да, и в один момент, когда, ну, я понимаю, что, знаете, как с-под тебя вот выдернули, ну, вот, ковер, да, или фундамент. Точку опоры, да, что... Пришел, знаете, в жизни страх, пришло разочарование, и так случилось, что помимо того, что, да, война, того, что утрата заработка, да, и так случилось, что в нашей семье в этот период мой отец, он заболевает раком, и в течение буквально там 3 месяцев мы его теряем, и это очень был сложный процесс, потому что, знаете, не достать лекарства, много чего нельзя было, да, обратить, что-то сделать, и переживая все это и находясь в сложных социальных условиях, потому что на тот момент мы приняли решение с семьей никуда не уезжать, когда мой отец еще был болен, вот, границы были закрыты, мы бы не могли выехать, вот, и когда помимо вот ощущения того, что ты переживаешь, что тебе нужно расстаться, да, там, с твоим родным человеком, ты еще сталкиваешься с тем, что, ну, я столкнулась, что, знаете, на люди, мы перестали разговаривать в городе друг с другом, знаете, с людьми, потому что какое-то общее горе повисло вообще в городе, между друг другом, страх, переживания, сомнения, безденежье. И, ну вот, наша семья, так получилось, что чудом у меня была работа, непосредственно то, что я преподаватель, я была нужна как специалист, и я могла еще преподавать. Вот. И, знаете, мы очень многим помогали людям, потому у которых не было еды, не было вообще средств существования. И я помню, знаете, такой момент, когда в сердце просто ощущаешь, ну, как и ты беспомощен, знаете, когда встречаешь людей на улице, а они черные, ну, имеют серый цвет лица, и ты, это мужчины, да, и ты спрашиваешь, а в чем, ну, в чем дело, что с тобой? А у людей начинают, да, течь слезы, и от того, что они говорят, нам нечего есть. и ты, и я помню, я бегу домой, я собираю все, что у меня есть, знаете, последнее. И вот мы отдавали. И просто страшно, когда это не просто женщины, да, это мужчины, которые имели работу стабильную, которые имели высокие заработки. Вот, и они берут эту помощь, знаете, но при этом плачут, потому что они бессильны что-либо сделать. И даже помогая, чувствую, я понимаю, что я чувствую разочарование, знаете, от того, что я не могу помочь всем. И мне самой нужна, знаете, помощь.
Лен, вот в контексте нашего разговора о смыслах, как в то время переживалось вами вот это понятие? Ощущали ли вы, что смыслы утрачены, те, которые раньше в вашей жизни имели место? И ну, как вы пытались, старались обрести, видно и ты, такое хорошее слово, новые?
Ну, я скажу, наверное, это случилось не там, потому что там это было просто невозможно. Знаете, это как такая капсула, это как вакуум, такое болото, которое засасывает, ты привыкаешь к тому, что есть, и это невозможно пережить и ощутить, и освободиться именно в том месте, в котором я находилась я. К моему, ну, счастью, скажем так, меня пригласили отдохнуть в Киев, и я скажу, что мои знакомые, они оплатили мне все проживание, питание, вот, просто чтобы я пришла, знаете, в норму. Вот. Но случилось так, что начали опять закрывать границы. Моя семья, мой муж с ребенком остались там.
Это какой год?
Это 2015 год, май был. Вот. И опять, ну, начались там такие заворушения, да, и я не могу связаться ни по интернету, да, ни по скайпу, нет связи, утрачено, и, ну, меня трясло, я не спала, я не могла вернуться обратно, и они не могли выехать срочно. И мы принимаем буквально за один день решение, что они берут какие-то вещи, просто выезжают. И я скажу, когда мы увиделись, знаете, это было счастье. Безусловно, мои родственники, мои сестры, моя мама, они остались там. Это тоже очень печально, это тоже, знаете, я до сих пор переживаю, но только здесь я могла переосмыслить и сказать, что вот мне, как человеку, да, и многим нам свойственно в каких-то материальных вещах искать смысл. Но пройдя все это, я могу сказать, что здесь и сейчас это смысл, знаете, жить, наслаждаться, что есть руки, ноги. А даже несмотря на то, что потеряно многое, жилье, да, там люди, работа, прежний устой, и нужно все менять. Но, знаете, это такой добрый вызов для меня лично, что не все потеряно, потому что есть руки, есть ноги, и я здорова, и я могу что-то делать.
Елена, спасибо вам о том, что вы так акцентировали внимание на том, что смысл часто ищут в материальном, а он совершенно может быть в других вещах, которые не зависят от внешнего мира, а зависят лишь от внутреннего. С нами еще один гость на связи. Будет по телефону Геннадий Караченцев, бизнесмен. Он из Луганска, вынужденный переселенец. И вот, Геннадий, если вы слышали наш разговор, если нет, то мы здесь говорим о том, как обрести точку опоры, которая часто утрачена в этом материальном мире, обрести ее в смысле. Как вы проходили вот такую непростую историю переезда со своего родного места жительства и обретения новых смыслов в новой жизни уже на новом месте?
Да, здравствуйте. Я в первую очередь хочу поздравить вас с праздником, да?
Ой, спасибо,
радио,
спасибо.
Телевидение, да. А, значит, как преодолевали? Да ну, как все, получается, произошла такая ситуация, да, то есть у нас был бизнес, у меня, я занимался разработкой интернет-сайтов, моя жена занималась организацией свадеб, и вот как бы мы жили в Луганске.
Жили в Луганске, так. Угу.
Да, жили в Луганске, процветали потихонечку, точнее как, потихонечку, а мы только начинали это дело именно открывать, уже хотели официально оформляться, деньги все у нас были сбережения, мы все их пустили в этот бизнес именно свадебный, закупили мебель, сняли офис. И когда вот все это началось, нам пришлось уехать. То есть мы не уезжали до последнего, потому что, ну, все думали, как-то оно, как и все, перемелится, закончится. А потом первая же бомбежка, мы жили на даче, и мы прятались в подвале, нас бомбили. И потом мы поняли, что ничего не закончится. Ну, уехали в Киев. В Киев мы ездили к подруге, к моей жены, знакомой, на 2 недели пересидеть. Ну, вот эти 2 недели, у всех 2 недели, почему-то такой срок. Вот, приехали в Киев, естественно, денег не было, потому что мы только-только вот все деньги кинули в бизнес. А получается, их было никак уже не вернуть. Была закуплена мебель, аренда, помещение, офис, контракты, там договора были подписаны. И, как бы, ну, с тем приехали. Слава богу, у меня была возможность работы онлайн через интернет, и я мог продолжать какие-то деньги зарабатывать, но это было настолько мало, потому что у меня был весь рынок российский. После этой ситуации все клиенты пропали. Вот буквально в один день все пропали полностью. Вот, и пришлось, вот, жили у подруги какое-то время, потом мы поняли, что Киев довольно дорогой город по проживанию, мы потом решили съезжать на свою собственную квартиру, а получается, денег не хватало на съем, потому что мы в Луганске-то жили в своей квартире, у нас была своя квартира, у нас был дом и, как бы, машина, да, и все это осталось там, буквально с одним чемоданом приехали в одних трусах, вот, и уехали в Каменец-Подольский. В Каменец-Подольске моя сестра раньше уехала, она еще до военных действий уехала. И мы там нашли квартиру, и там довольно было, ну, легко платить. Ну, по крайней мере, не так дорого, как в Киеве. И 1,5 года прожили в Каменец-Подольском, потом чуть встали на ноги, поняли, что государство нам помочь ничем не может. Те подачки, которые она пытается дать в виде каких-то там этих переселенческих и так далее. Но это, честно, смешно, когда за квартиру необходимо платить 6 тысяч гривен в месяц, а тебе дают подачку в виде 800 гривен на человека. Ну, это смешно. Честно, это смешно. И поэтому я понял, что я не могу рассчитывать ни на кого, кроме себя. Самого себя. И вот мы собрались силами, сейчас переехали в Киев, сейчас живем в Киеве. Вот сейчас я открыл обучающее агентство, вот, лаборатория, с помощью которого обучаю людей IT-специальностям. И вот тоже многие есть вопросы у меня к нашему системе образования, к помощи государства, как бизнесменам и так далее и тому подобное. Потому что вижу только одни палки в колеса. Например, вот недавно, оказывается, у нас МБУ закрыло доступ к переводам денег через электронным платежам, типа WebMoney, Kiwi. Вот, и, то есть, как бы, любыми способами пытается оградить людей от возможности зарабатывать деньги. Вот, как-то так.
Спасибо, Геннадий. Геннадий Караченцев, тоже переселенец из Луганска, рассказал нам о своем опыте. Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». В эфире проект «Точки опоры». И мы напомним, что нам сегодня помогает разобраться в обретении новых смыслов, как их это сделать, психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский. Вячеслав, мы с вами в нашем разговоре остановились на том, что проанализировали этапы стадии в прохождении петли горя, и мы дошли до экзистенциального пункта или поворотного пункта, да, когда человек может либо зациклиться в ней, либо выйти, найти выход. И очень интересную мысль нам подкинула Елена, когда сказала, что переосмыслила она как раз ценности, та, то, что вы говорили. И Франкл тоже связывает смысл с ценностями, что, может быть, не в материальном смысл нашей жизни, а в чем-то ином. Вот я как раз хотел у вас спросить в этой связи, что нужно в это время человеку делать для того, чтобы обрести новые смыслы? Может быть, ему начать общаться в других кругах с другими людьми или деятельность поменять? Что может подтолкнуть дать новый толчок к движению?
Вот то, о чем Елена говорила, она очень четко, конечно, вот описала там свое состояние, что, собственно, когда человек переживает горе, да, когда переживает горе, ему, в общем-то, нужно тепло, ему нужно теплое одеяло. Ему нужно теплое одеяло, ему нужна близость с собой. Вот часто, вот, например, люди, которые переживают такие тяжелые обстоятельства в связи с переездом, например, у меня очень много знакомых, которые переехали, мы много общались, часто говорят, вот, ну, сколько можно сидеть дома и ничего не делать, да, например, и начинают активно чем-то заниматься. И потом это заканчивается, собственно, очередной депрессией. Почему? Потому что, ну, собственно, вот каждое чувство, оно требует, наверное, такого чуткого внимания к себе. Потому что когда происходит горе, когда происходит утрата, мы теряем контакт с собой, собственно. Мы перестаем чувствовать себя, потому что происходит некая анестезия своих чувств. И вот здесь, наверное, очень важно дать себе тепла, да, вначале столько, сколько нужно, например. Часто говорю своим клиентам о том, что если вам хочется, например, лежать в теплой кровати, никуда не идти, дайте это время столько, сколько нужно. И обязательно, вот когда происходит вот этот контакт с собой, контакт с тем, с вопрошанием к самому себе, что мне хочется сейчас делать, что бы я хотел, ну, происходит такое размораживание, отогревание. И тогда, наверное, после этой стадии уже имеет смысл обратиться к тому, чтобы увидеть возможности. Ну, например, спросить себя, что мне нравится делать вот в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь. Что мне нравится делать? Что меня трогает, когда я смотрю на то, что вокруг находится? Наверное, если это сделать раньше и говорить там, человеку, давай, делай, ну, сколько можно там, это не будет иметь, конечно же, такого
плодотвора. Когда все спокойно, да?
Да,
а
да.
Вот необычная стрессовая ситуация, она нас толкает к тому, чтобы действовать быстрее и быстрее, так, искать новые смыслы. Да. Вячеслав, а как вы, ну, вот посоветуете с точки зрения технологической, что ли, вести себя в этой ситуации? Например, купить блокнот красивый, в него записать какие-то цели? Или наоборот, купить какую-то дощечку деревянную на входной двери, повесить ее? Или на потолок в спальне прибить с каким-то там планом, вот сегодня я сделаю это, или подумаю об этом хотя бы. Вот. Или что-нибудь другое. Вот как, знаете, как часто художник перед холстом не решается сделать вот первый мазок. Или журналист перед чистым листом бумаги, тоже ему как-то сложно вот это первое слово написать. То как вот человеку в сложной ситуации решиться все-таки на первый шаг к новой жизни?
Ну, наверное, вот можно, например, сделать так. Можно найти того, вот, с кем бы хотелось поговорить. Наверное, вообще нужно о своих чувствах с кем-то проговорить. Это помогает. Uh-huh. Это помогает, ну, для себя понять, что я хочу. То есть там определенные процессы сложные внутри происходят, да, психики нашей. То есть найти кого-то, с кем можно просто поговорить о своих чувствах. Когда мы начинаем говорить, нам становится яснее, что делать дальше. Например, можно было бы, например, многие люди, которым я, например, рекомендую, вы можете просто рисовать. И люди, которые говорят, там нет, я не хочу рисовать, что там в рисовании, они находят в этом ресурс. Наверное, нужно спросить себя, какой ресурс у меня есть сейчас? То есть, что мне дает силы сейчас, вот, ну, собственно, жить каждую минуту,
проживать каждую минуту? Заняться спортом. Многие, которые запустили там свою физическую форму, свое mm-hmm. здоровье, тоже могут обрести, мне кажется, определенный смысл в том, чтобы использовать...
Верно. Но всем этим рекомендациям предшествует один важный такой момент. Это когда мы говорим о внутреннем диалоге. То есть мы можем спросить, вот что ты хочешь, например, я спрашиваю часто, вот что ты хочешь сегодня вечером? Иногда люди могут полчаса думать и не могут сказать, что я хочу. В итоге говорят, я хочу просто, например, выпить чашку чая и посидеть в теплом одеяле. Это открытие, то есть, но здесь происходит такой контакт с собой, здесь происходит такое, знаете, как вот мамочка, которая заботится о своем ребенке, которому плохо, собственно. Вот это обращение к себе, вот что же я хочу сегодня? И ответы очень быстро могут прийти. Что я хочу? Я хочу пойти, например, погулять, я хочу выпить чашку горячего шоколада или поговорить с кем-то. Вот здесь вот этот
ну, наверное, это такая точка, центральная точка мотивационная, которая будет, в общем-то,
и это позволит, собственно говоря, позволит начать вот тому размораживанию, uh-huh. да, о котором uh-huh. вы говорите. Когда человек действительно в анестезии чувственной находится, не понимает, что ему нужно, и тут он задает себе вопрос, находит на него ответ и реализовывает. Uh-huh. Да?
Елена, вам приходилось ли по такой вот схеме действовать?
Да, приходилось. И я, ну, преподаватель английского, да, языка, я очень люблю работать с детьми. И для себя, вот у меня было, да, в 2015 году время лета, когда я могла подумать о том, чего же я хочу, не то, что хотят другие, да, а чего я хочу и что, ну, в чем я нахожу удовольствие. Я люблю работать с детьми. И что я для этого сделала? Я просто пошла, нашла офис. Пошла сама, расклеила объявление. Я знаю, что этого никто не сделает за меня. Я просто, знаете, такой берешь сам за себя ответственность, ты берешь это, делаешь. И нашлись дети, и начали занятия. И я получала удовольствие, покой от того, что я могла делать. Пусть это не был тот центр, который был у меня раньше, но это первые шаги, и я знаю, что еще не вечер.
Ну, Елена Переселенко из Луганска у нас в студии рассказывает о своем опыте. Но у нас есть еще одна история от переселенки из Луганска, которая живет в Луцке. Послушаем репортаж, подготовила нам из этого города Арина Крапко.
Ольга Петрова залишила Луганськ 2 роки тому. Вона з 3 дітками поїхала подалі від війни на мирну територію України. Сьогодні проживає в Луцьку, працює. Займається громадською діяльністю та самостійно виховує 3 дітей. В Луганську залишились рідні та друзі. Ольга згадує, що як тільки відчула, що залишатися там небезпечно, забрала дітей і поїхала подалі від війни до Луцька.
Переїхала в маї 2014 року. Ехала сюда с 3 детьми, потому что ехала из Луганска, потому что в Луганске начались захваты СБУ, военных частей, военкомата, и поэтому вывозила детей из Луганска. Было страшно оставаться там с малышами. И переехали сюда, в Луцк. І от все время тут і живемо.
Сьогодні Ольга одна із тих жінок, які змогли, попри всі складнощі, успішно влаштуватися в Луцьку. Щоправда, спочатку було зовсім непросто.
Були проблеми з поиском роботи, щоб хоч більш-менш якась зарплата була. З поиском жилья теж первоначально жили у знайомих, потім искали квартиру, але, як известно, з дітьми не дуже хочуть брати. Однокомнатные – это вообще закрыто квартиры, двухкомнатные – крайне-крайне редко. Только трехкомнатные, а цены на трехкомнатные квартиры с коммунальными сейчас – это выходит более 5000. Поэтому очень сложно, очень тяжело это все дается.
Під час пошуку роботи одна із знайомок, яка теж переїхала зі сходу на захід, розповіла, що в Луцьку відкривається заклад харчування, куди потрібні різні працівники. І фактично з моменту відкриття їдальні вона стала працювати тут. І працює досі. Крім того, жінка організовувала соціальний проєкт для всіх переселенців на території Волині.
Був соціальний проєкт від Британської Ради «Інтеграція переселенців на Волині». Непосредственно аудиторія була переселенці з Криму, Донбасу. Ми во время цього проєкту їздили, у нас були екскурсії, екскурсії по Луцьку. Вони більш детально ознайомились з історією Луцька, посмотрели старий город. Виїжджали в Таркановський форт, замок в Дубно виїжджали, виїжджали на Ракині.
Наразі Ольга не проти займатися і іншими соціальними проєктами. Однак поки що весь вільний час намагається проводити з дітьми.
Дом, школа, садик, работа, работа, садик, школа, дом. Все. Единственное, это на выходных. Получается, больше проводить время с детьми, чему я и посвящаю свои выходные. А так, все. Вот дети, я же говорю, мы встречаемся с утра перед уходом вот с 6 до 8 утра. И вечером мы проводим с 6 до 9 до 10 вечера. Время все так мы не видимся практически целый день. Дети заняты своими делами, школой, садиком. Я на работе.
Каже Ольга, що і діткам тут подобається. Щоправда, старшому синові складно звикнути, тому що у школі всі розмовляють українською мовою, а в Луганську він постійно спілкувався російською.
У младших вообще все замечательно, потому что когда мы переехали сюда, у меня младшей дочери было 8 месяцев, она не разговаривала, поэтому она начала изначально разговаривать на украинском языке. Младший сын, получается, ему было 2 года, сейчас ему 4, он тоже более как-то... более успешно влился. Проблемы были у старшего, потому что 5-летний ребенок, он, если он привык разговаривать на русском, садик на него не давил, ничего, их было 2 ребенка в группе из Донбасса, и поэтому их не заставляли разговаривать на украинском. Они общались так, как они умели, так, как они могли, поэтому сейчас, когда он пошел в школу, а пошел он в 4-ю гимназию, она украинская, то его суржик не совсем всегда вливается, но тоже учителя относятся к этому более так терпимо, лояльно.
Ольга додає, що луцька місцева влада залишила сам на сам із проблемами українців, які приїхали з Донбасу та Криму. І далеко не всім вдається подолати перешкоди на шляху, аби вистояти перед обставинами, війною, не зламатися та жити далі. Аріна Крапка, Громадське радіо, Луцьк.
Продолжается проект «Точки опоры» в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И сейчас очень важное объявление, поэтому рекомендую взять какой-то блокнот или что-нибудь другое для записи, ручку, карандаш и записать. Подключиться к нашему разговору, еще у нас минут 10-12 будет в эфире. Вы можете прямо сейчас задать свой вопрос гостям студии. Телефон прямого эфира 044-338-82-20. И еще один телефон, он бесплатный, кстати, для вас, 094-910-12-20. 094-910-12-20. Если вам нужна помощь в поиске организации по гуманитарным, психологическим, правовым вопросам, звоните нашему администратору по телефону 050-278-71-95. 050-278-71-95. Больше контактов ищите на страничке «Адреса помощи» на сайте громадскийрадио.орг.
Для тех, у кого нет интернета, можно записать телефоны организации, где можно получить правовую консультацию при трудоустройстве. В Северодонецке это благотворительный фонд «Право на защиту», телефон 099-050-2183, и в Славянске общественная организация «Агентство демократического развития Донбасса». Агентство демократического развития Донбасса. И мы возвращаемся к нашему разговору. У нас Елена Переселенко из Луганской области, а также Вячеслав Халанский, психолог, психотерапевт, сотрудник кафедры психологии Национального педагогического университета имени Драгоманова, а также исследовательского центра «Реалис». Ну и мы начинаем подходить к финалу нашего разговора, подводить определенные итоги. Мы уже поговорили о том, как выйти из петли горя, какие можно действия предпринимать. Насколько важно для человека в этот момент оценить уже как приобретенный опыт выхода из кризиса и потом использовать его как ресурс?
Да, то есть очень важно, наверное, понять, что процесс адаптации, да, после кризиса — это, ну, очень-очень важный процесс. То есть что такое, ну вот если мы говорим о смыслах и о потере смыслах, мы говорим, как представьте себе, если бы мы подошли к краю пропасти, дальше пути нет. И вот мне нужно выстроить новую дорожку, да, по которой бы я мог идти. И вот в этом смысле я как раз и спрашиваю себя, я задаю вопрос, что мне нравится вот, ну, вот сейчас, когда я нахожусь на новом этапе, что бы мне хотелось сделать? Здесь нужно понять, наверное, свои тоже ресурсы, способности, что у меня лучше всего получается. Наверное, очень важно поговорить с другими людьми, да, попросить другую перспективу, потому что переживание горя, ну, мы знаем все, что происходит такое сужение мышления, да, туннельное такое мышление. И тогда необходима новая перспектива, новый взгляд, потому что всякий раз, когда мы говорим о неуспехе, да, ну, это наша интерпретация, это мы говорим, я не успешен, потому что я не сделал то-то и то-то. Но, возможно, можем новый конструкт создать, например. Мы можем, например, посмотреть на неуспех или неспособность как открытие какой-то другой возможности. И в этом смысле это не успех, это предостережение, а появляется новая возможность, и спросить себя, что у меня получается лучше всего, что мои близкие могут сказать, какие мои способности, что у меня есть, ну, то, о чем Елена говорила, исходя из своего опыта. И
И вот это, наверное, ну, такие вот, ну, фундаментальные какие-то вещи, которые... Нет вот таких, знаете, тезисов, вот они сейчас раз, ответ, да, и вот все решится. Здесь какой-то, наверное, очень тонкий процесс у каждого человека происходит. Но вот всегда, всегда при переживании горя важно, чтобы был другой человек, чтобы я один не остался. Еще один момент такой, ну, комментарий, может быть, о чем я думал, вот когда думал об этой теме. Вот в нашей, наверное, такой вот нашей культуре мы часто боимся просить о помощи. Вот я не справляюсь с чем-то.
Мы закрываемся.
Да.
Потому что, ну, происходит некоторая самоизоляция, да?
Да.
Потому что начать говорить о своих проблемах, это где-то...
Показаться слабым.
Да. Многие, например, многие мои пациенты, они говорят о том, что они боятся говорить о своих проблемах психологических, потому что их могут выгнать с работы. Это такая, в общем-то, такая тенденция есть. То есть наша культура как бы мнимой силы. Вот там, но
культура вытеснения страданий и горя.
И понимание, что такое сила, и что такое, в общем-то, сила и слабость. И что слабость — это одно из качеств, в общем-то, жизни и качеств, ну, человека, который, собственно, живет. Он может в чем-то быть сильным, в чем-то слабым. У него могут быть способности разные. И вот это понимание успешности в нашей культуре, оно блокирует иногда. То есть человек закрывается. И прийти и сказать, например, мне нужна помощь, я не справляюсь с агрессией, я не справляюсь там со своим плачем, со своими переживаниями. Ну, это очень сложно, наверное. И больше психологическая даже, может, где-то, чем финансовая какая-то составляющая.
Но вы сейчас имеете в виду, что нужно обращаться к специалистам, да?
Да, если человек не справляется вот в этой адаптационной, в этот период, если не справляется, если сложно, если у человека возникают такие чувства, ну вот с депрессией, я борюсь, но у меня не получается, и мне сложно. То есть нету тенденции к выходу, да. Например, в американской классификации болезней существует такой критерий, в течение 6 месяцев после утраты у человека должны, наверное, прийти, ну, какие-то положительные сдвиги. Если не происходит, если у человека в течение года, может быть, больше, такие тяжелые переживания, ему, наверное, нужна помощь для того, чтобы справиться с горем.
Ну, а сейчас уже мы приближаемся к концу нашего часа, но еще очень интересная рубрика советов от наших партнеров по проекту «Точки опоры». Итак, слушаем советы профессиональных психологов.
В периоды трудностей, неудач и потерь проведите инвентаризацию своих ресурсов, знаний и умений. Что потеряно, что осталось, что нужно приобрести, чему новому можно научиться. Переосмыслите свою деятельность. Что можно делать в новых обстоятельствах? Какие новые возможности открываются? В чем смысл деятельности? Какая польза для себя и для других? Обновите свое окружение. Подумайте, какого общения вы хотите? С кем продолжать общение? С кем попрощаться? И что делать, чтобы появились новые интересные знакомства? Расширяйте круг общения. Пробуйте новое. Вспомните, что вы хотели попробовать, но так и не сделали до сих пор. Цените свой опыт. Трудности, неудачи и потери дают ценный опыт преодоления, который может стать точкой опоры для вас и для других.
У нас в студии переселенка с Луганска Елена. Вот, исходя из вашего опыта, хотя вы в начале программы сказали, что, может быть, еще не до конца пережили, но, тем не менее, уже определенный опыт преодоления вот этого цикла у вас есть. Исходя из него, что бы вы посоветовали другим людям вот в момент, когда они еще падают вниз?
Ну, что мне... Хотелось бы пожелать, может быть, и себе, и другим, что вот очень правильно Вячеслав говорил о том, что важно задать вопрос себе, вот, чего ты, да, там хочешь, или чего ты от себя ожидаешь. И, знаете, никогда не нужно, знаете, надеяться на другого человека, знаете, в плане того, что мне должны, вот, да, я в горе, и мне должна власть, мне должны люди, у которых есть деньги, а у меня сейчас их нет, там мне должны найти работу и все остальное. На самом деле это не поможет никак, пока мы не зададим вопрос себе, чего я хочу, что я могу сделать для себя, как я могу позаботиться о себе и не ждать от других чуда, а где-то сдать и осознать, что ты являешься самим чудом сам для себя. И никто этим чудом не станет, кроме тебя.
Елена, спасибо вам огромное за такой оптимистический финал нашей программы. Не устаю восхищаться переселенцами, которые оказались в столь сложной жизненной ситуации. И вы вот один из тех примеров для подражания, как нужно преодолевать жизненные трудности, не терять оптимизма и жить полной жизнью. Спасибо вам большое и от себя лично, и от нашего творческого коллектива.
Ну и финальное слово мы дадим Вячеславу Халанскому, психологу, психотерапевту. Собственно говоря, тоже последние ваши слова. У нас минутка остается для людей, которые сейчас еще находятся в трудной ситуации.
Наверное, нам важно всем, в общем-то, все мы сталкиваемся с трудностями, но нам всем важно понимать, что у нас всегда есть свобода. У нас есть всегда свобода что-то сделать со своей жизнью. И вот что мы можем сделать сейчас, вот прямо сейчас, когда я, например, сейчас нахожусь в трудных обстоятельствах, я могу сделать какой-то маленький, ну, в общем-то, шаг, приготовить себе чай. Я могу просто посидеть, я могу о себе позаботиться. Мы всегда имеем свободу. И никакие обстоятельства, никакие условия, они не могут забрать у нас этого последнего шага. И в этом существует для нас надежда всегда.
Остается только напомнить нашим слушателям о работе Франкла, упомянутого нами, о смысле жизни, экзистенциализм, можно, я думаю, прочитать. На этом заканчивается программа «Точки опоры», заканчивается программа «Киев-Донбасс». Сегодня ее для вас провели Наталья Соколенко и Сергей Стуканов. Руководил эфиром звукорежиссер Дмитрий Смеян. Слушайте, думайте.